Что такое Пасха? Ну, это достаточно древний праздник. Ну, смотрите. Вот веды считаются там самые-самые древние, и везде там их следы находят. А вот мусульманская традиция, христианская традиция, вроде что там ведического? Ну, во-первых, христианская традиция полностью вышла из вед, полностью. Иисус ее принес. То есть то, что до ветхого, вот, ну, то, что христианство считается, да, Иисус же принес, а он сначала там стал таким авторитетным ведантистом. Причем он даже превзошел и там имел конфликт по этому поводу. И потом просто самую суть принес. Ну, очищенную суть. То есть главное не то, что ты там сколько раз ты в день моешься, даже не это главное, а главное, что ты Бога слушаешь или не слушаешь, следуешь ты ему или не следуешь, да. Веруешь ты в него, не веруешь. Вот это вот. Вот. И поскольку он принес людям, которые находятся в гуне невежества, они едят мясо даже, например, да, в гуне невежества, есть, в ведической традиции есть гуна-аватара, так называемые. То есть Господь Шива, Господь Брахма. А Брахма – это творец Вселенной. Шива – это разрушитель Вселенной. Ну и также по-мелкому, когда что-то устаревает, Господь Шива приходит и, ну, убирает это все дело. И так, Шива, Вишну и Брахма. Вишну все поддерживает. Вишну – это Верховный Господь и есть. Вот. Вы, может, шторки задерните, чтобы вам не светило. Или как? Да, или... ну как, почему? Как? Ну, надо что-то разрушать. Потому что если не будете разрушать в жизни, вам это надоест, и вы с ума сойдете. Не разрушать можно только тогда, когда вам все время прибавляется, прибавляется и прибавляется. Это есть духовный мир. Там все прибавляется. Духовный мир похож на детство, когда все первый раз, и детство заканчивается тогда, когда человек уже пошел по кругу. Когда уже не прибавляется, а пошел повтор. И неинтересно. Человек с ума сходит, говорит, давай хоть мебель что-то переставим, давай хоть обои поменяем. Хоть какое-то изменение. А поменять обои, это значит содрать старые обои. И мы пользуемся энергией разрушения, надо. Почему? Потому что духовный мир, мир неограниченный, неограниченных возможностей. Там можно, и он все время растет. А здесь у нас ограничено. Ограничен желудок, мы не можем много съесть. Мы не можем наслаждаться все время вот едой. Да? Желудок скажет, все, больше не могу, давайте паузу устроим. Вот. Ну и так далее. Я не могу спать долго. Вот ничего человек не может долго и много. Ничего. И поэтому, когда вот он замкнулся, когда он все-все-все, вот то, что ему положено, сделал, ну, порадовался он этому день, два, три. На третий день уже статистически, на третий день уже надоедает. Вот даже хорошую какую-то аппаратуру купил, вот мечтал о ней целый год, копил. На третий день счастье заканчивается по этому поводу. Привычка просто, привычка. Вот, например, когда был один такой поток, ну, сильный поток, когда люди эмигрировали, и вот эмигрировали. А закройте там уже эту, ну, просто проветрили. Из Советского Союза, где уровень жизни был, ну, скажем так, вообще никакой, да, в Германию, когда эмигрировали. И люди, которые, ну, связи-то остались с Советским Союзом, говорили, два месяца мы просто в шоке ходили, в эйфории, все здорово. Уровень жизни, ну, несравним. Но через два месяца мы привыкли. И стали себя чувствовать точно так же, как и там. Но отношений уже не было. Отношения. В России там, ну, отношения были такие. В гости друг друга, а там все строго. Там без своих харчей в гости даже не заходи. Было так. Вот. Привыкание, ну, сразу. И поэтому, поскольку здесь мир не духовный, а мир ограниченный, именно поэтому здесь существуют законы. Потому что законы есть ограничивающий фактор. И когда мы уже упираемся в закон, дальше нельзя. Вот нельзя дальше. Почему? Потому что моя свобода заканчивается там, где начинается свобода соседа. Тут есть какие-то границы. Вот это и есть закон. То есть сравнивается, мы здесь как кильки в консервной банке, так плотно друг к другу. И каждый там за себя. А духовный мир, эти же кильки только живые, только в море. Вот никаких акул, никто их не ест. Вот. Ну, свобода. Хочу туда, хочу туда. И практически, то есть нет ограничений. То есть мне хватит. Эта рыбешка, она даже не может познать за всю свою жизнь вот это все. Духовный мир примерно такой. А поскольку здесь есть ограничения, я очень быстро изучаю свою банку, эти стены тюрьмы, и хочу ее сделать лучше. На самом деле я хочу все это разрушить, и, ну, чтобы потом опять изучать. И вот мы этой ерундой занимаемся. И это называется жизнь. Кому это хватает ресурсов менять обои или менять жизнь, или ну куда еще поехать, ну на Гавайях еще не был, туда кажется, что успешно. Но он ничем не отличается от бедного человека, который не может. И поэтому, говорится этим килькам, не ходите ли в море опять? Вот, это называется духовное развитие. Там счастье, свобода и все такое. Ну и отвлекся. Отвлекся почему? Потому что, ну вы сами перебили, сказали, зачем разрушение?
Да,
вот за этим, вот разрушение тут необходимо. В материальном мире необходимо разрушение, иначе сойдешь с ума. Я когда-то здесь рассказывал, шахматная новелла, когда одного студента посадили в тюрьму, и это была немецкая оккупация, я не помню, не то в Венгрии, не то, не помню страну, и там был лидер студентов, который, ну, что-то там, какое-то, ну, типа восстание, да, и его не убили, не стреляли, не пытали, а просто посадили в очень маленькую комнатку, и ноль информации, никакой не было информации. И он там начинал сходить с ума, и потом ему задавали вопросы, и он просто уже не мог терпеть, просто отвечал. Даже такая пытка есть. Пытка однообразием. Однообразием. Мало людей, которые могут... Ну ладно, это другой же вопрос. Что я хочу сказать, что... Для чего вот этот Господь Шива есть? Вот он есть, потому что есть энергия, сама по себе не существует. Ею кто-то руководит. Например, вот сексуальное влечение, например, вот весна, есть песня такая, вот она пришла, весна, как паранойя, да, вот, все пораздевались, и веды говорят, есть Камадев, божество, Камадев, Бог, который этим занимается, и уже у людей глаза не на месте, уже вот это, то есть за каждой энергией что-то стоит. И Господь Шива стоит. Но Господь Шива, поскольку он Брахма созидает, созидать тяжело. Созидать надо, ну не то, что тяжело, мало людей могут созидать. Потому что все хотят брать. Все, ну, созидать это, эгоист не может созидать. Эгоизм созидает, он может у кого-то взять и потом это представить как свое, может быть. А созидать, вот таких людей мало. Поддерживать таких людей еще меньше, потому что созидать это хотя бы видно, а поддерживать это за поддержание отвечает Вишну Господь. Их называют вайшнавы, кто вот это может. Их вообще не видать, они ничего не делают, но на них земля и держится, можно сказать. Эти люди, которым ни от кого ничего не надо, они сострадательные, они владеют ситхами, но не своими, они через них Господь очень действует. Если и вот это конец света и прочее наступает тогда, местность просто уничтожается, когда нет шансов ни одному из людей стать вайшнавом, святым. Если нет шансов, то нет смысла. Наступает Содом и Гоморра, что-то такое, и уничтожается. Вот. И Шива, Господь Шива. Там проще, таких людей очень много. И Господь Шива, он хоть разрушитель, но он такой. К нему легче всего обратиться. Обычным, простым, ну все-таки Господь. Господь. Это не главный, это полубоги называется. И поклонение им не приветствуется, называется язычеством. Но оно эффективно. Оно эффективно. И поклонение, половина Индии, больше половины Индии и Индостана поклоняется Господу Шиве. Почему? Потому что результат сразу. Сразу. И Господь Шива не интересуется, полезно оно тебе, не полезно, он дает и все. Вот. Поэтому, если ты к Верховному Господу обратишься, вот он один, который один и самый главный, он тебе вредного не даст. А этот можно. Господу Шиве могут поклоняться бандиты, чтобы банк ограбить без сучка, без задоринки. Он поможет. Да, все, что хочешь. Вот. Детей, если нету, помогает. Считается, Господу Шиве надо. Такие, то есть, по-другому сказать, материальные вещи. Вот у меня нету, я ему поклоняюсь, материальные вещи. Потому что, в принципе, материальные вещи не нужны. И символ Господа Шивы – это Шивалингам. Шивалингам – это есть Пасха. Это просто изображение мужского полового члена, и все. Пасха, вот она. То есть традиция, которая материалистическая, то есть, ну, оплодотворить наши вот эти желания материальные. И мы думаем, вроде новая традиция, нет. Традиция очень-очень древняя. Там вот эти семена, там яички поналожили, да? Это оттуда еще ведется. То есть ничего нового не взяло христианство. Это не христианская традиция. Если мы возьмем, есть как апасампрадая или течение, ответвление от христианства, мусульманство. Мусульманство не само по себе, они от Христа тоже, от Христа, но просто они такие менее, так сказать, балованные. Они такие фундаменталисты, вот так вот, и они ругают. Бей неверных, почему? Потому что Иисус-то все правильно сказал. Они очень чтят, например, могилу Иисуса Навина в Стамбуле. Все мусульмане там ей поклоняются. Иисуса Навина, не Иисуса Христа, а Иисуса Навина. Иисус Навин и Халев — это двое оставшихся в живых, которые вот это 40-летнее круиз вот этот по пустыне выдержали. Они не постарели ни на день. Все повымирали, они не постарели. Почему? Потому что они хотели там, ну, драться, бороться, как им Господь сказал, а эти все струсили. И за то, что они, ну, как бы Божие исполняли и не по своей воле там задержались, они даже не постарели. И вот могила Иисуса Навина, там все мусульмане приходят, говорят, про Иису они, то есть они почитают это дело. Вот. И в Индии про Иису говорят все, что наш человек. Вот. Ну вот, никаких новых религий нету. Есть просто видоизмененные. И почему это пошло? И считается, четыре сампрадаи называется. Четыре, и они признают друг друга. Сампрадаи — это течение, четыре таких, по которым спускается знание. Четыре ветви от Бога спускаются. Это называется Рудра Сампрадая, это от Господа Шивы. Рудра Сампрадая. Шиву еще называют Рудра. Есть Брахма Сампрадая, от Господа Брахмы. Вот кришнаиды, которые тут везде вот бегают, да? Это от Брахма Сампрадая. Есть, которые тоже говорят Харе Кришна, Харе Кришна, но есть они от Лакшми Сампрадая. Лакшми — это по-другому жена Бога. У Бога есть жена. Лакшми. Вот Бог, который, ну, согласно ведам, который здесь, все вот это поддерживает. Лакшми — это и она богиня процветания. Она все дает. Но она дает тем, она дает верующим. Кто служит Господу, у них там все в порядке. А если человек сам это берет, потом у него как-то забирается каким-то образом. И вот от Лакшми тоже вот это знание идет, идут книги, и ты дойдешь, освободишься, и всем там поможешь, и предкам, и потомкам считается. Есть там от четырех кумаров еще сампрадая. Так вот, еще хочу сказать, что Рудра Сампрадая существует, и они друг друга признают. И вот это христианство, поскольку есть, еще раз, три гуны. Гуна невежества, гуна страсти и гуна благости. Гуна страсти — это творец, страсть, творить, вот это еще сделать, еще бизнес открыть. Значит, Брахма Сампрадая. Он аватара, как гуна страсти. Благость — это Вишну. Вишну, им ничего не надо, они всех поддерживают, самому мне ничего не надо. И это путь святости, в конце концов. И рудр сампрада, это вот которым им надо, невежественные люди. И поэтому вот это христианство, а невежественные люди, у них нет такого мотива, то есть смотрится как бы изначальный стартовый капитал. Если он в невежестве, он только для себя хочет, вот давай такую религию. И поэтому религии есть, тут написано в Бхагавад-гите, религии есть в гуне страсти, в гуне благости или в гуне невежестве. Но все они выводят в одно. И если кто-то говорит, что вот христианство оно не сильно такое, оно такие же самые святые, и они уходят не в рай, не конечная точка, а к Богу. Рай это материальное, это еще в материи находится. Вот. Вот поэтому все атрибуты, и знаете, вот это, вот Шиву кто-то видел изображение, у него тут такой полумесяц, там в волосах запутавшийся, да, вот у этих, у мусульман тоже полумесяц, обратите внимание. Вот. Вся атрибутика оттуда. Почему? Потому что, невежество. Но все равно мусульманские есть святые и христианские есть святые. Вот. Если они не при... А есть христиане, которые говорят, вот там на Востоке совсем все не так, да вы же оттуда и вышли, ребята. Те же самые. Ну просто невежество. Просто невежество, но не в плохом смысле, а то, что я могу быть вот таким грязным, и все равно выйти на... Потому что святость не зависит, какой у тебя пинжачок одетый. Постиранный, не постиранный, да? И мы знаем, что есть вот... На территории России были юродивые Христа ради, да? Они там и немытые, и это, а и по воде ходили, все что угодно делали. Так что вот... Это насчет Пасхи.
Про Иисуса. Может, только меня касается. Короче, ситуация примерно так. Работая в одном маленьком помещении с человеком, баптистка, очень ярко, как раз, до фанатизма. И вот сейчас они обрабатывают новую девочку, которая пришла. Я вот как бы вынуждена все вот слушать, то, что они рассказывают. Ну, естественно, меня вот интересует, насколько сильно это правда, нет, ваш взгляд. Несколько таких моментов. Первый. Никто, точнее, вот как в Библии говорится, что придет второе пришествие Христа, все, кто был, воскреснут и станут перед Богом. И трактуется это примерно так, типа все приобретут свое тело, и те, кто умерли, и те, кто не умерли, и по делам, типа там будут судить. Это первый момент. Второй момент. Кто не принял Иисуса при жизни, то есть это в их понимании покаяние и принятие, ну там через их обряды, то есть кто не будет ни церкви, и все не попадут в рай, это вот настолько вот сильно, что говорю вам, ребята, там будет не тесно, все остальные не попадут. Вот, а мне вот это вот интересует, что это значит, как они Библию, что они с Библией сделали, что вот такое вот трактовка пошла. Я-то понимаю, что к чему, а для себя объяснить, вот как-то у меня объяснения вот в этом нет.
В Библии, конечно, что-то сделали. Например, есть... что такое Библия? Библия – это сборник. Сборник. Это сублимировали до кучи там Торы, там Моисеева, потом там Экклезиаст, потом там то-то, все до кучи. Это целая работала группа, которая все это сделала до кучи. Но если сравнить с оригиналами, там, например, есть такая... Сейчас можно прочитать, что жена да молчит. Жена да молчит. То есть сиди помалкивай, пока муж говорит. В оригинале написано, жена да не говорит громко. Ну есть разница, да? Это и в ведической традиции есть аналог. То есть очень много вещей. Почему? Потому что женщины эмоциональные раз в 6 минимум, чем мужчины, и поэтому они могут вот это вот что-то такое. И поэтому говорится, чтобы все было хорошо, скажи тихо, он лучше поймет. Потому что если жена будет кричать у человека, у мужа, у него просто реле сработает, так в мозгу так хлоп, и он просто не слышит. Не воспринимает. А если она так вот насупится, отвернется к стенке, губы подожмет, он очень сильно забеспокоится. И она просто скажет текст, и он побежит прямо это делать. Ну, об этом написано, потому что громко кричать — это мужская ипостась, это сила, и женщина не может воспользоваться, то есть у нее есть гораздо более эффективное оружие, если с позволения сказать. Да? Ну, и вот такие, это, ну, то есть я что говорю, что извинена, Священное Писание там потрудились. Потрудились вроде мелочи, но они запятую перенес и другой смысл, может быть, да. То есть кто-то там поковырялся. Но
зачем?
Чтобы Священное Писание сделать неэффективным. Чтобы неэффективным, чтобы дискредитировать их. Дискредитировать. Чтобы, ну, Священное Писание, суть его — это сделать человека свободным, из раба превратить в свободного человека. А можно так подделать, что ты станешь еще лучшим рабом. Вот. Ну, в этом направлении, да, в этом направлении всегда работается. И в каждом Священном Писании, абсолютно в каждом Священном Писании, есть место для любого человека. Буйного, тихого, слабого, сильного, умного, глупого. В любом. Вот. Если, вот, например, вот Бхагавад-гита, здесь написано, если ты вот это не можешь делать, если ты не можешь, вот только вот первая рекомендация — Бога не упускай из виду, и он тебе говорит, ты делаешь и все такое, и это, у мусульман тоже первейшая заповедь такая, все по воле Аллаха, если ты все будешь делать, не упуская его из виду, все твои действия будут совершенны. Если ты сделаешь без этой мысли, то значит это все будет неправильно. Вот, то есть это везде как-то есть, везде это прослеживается. Но это самый высокий уровень, когда я просто вот на него так медитирую, я его уже вижу, он уже действует непосредственно под его руководством, все, мне книжки читать не надо уже. Почему? Потому что он мне лично вот это говорит. Это самый такой уровень. Для бестолковых, которые, ну, не видят, вот. В книжках как-то написано, и там есть комментарии. Комментарии, вот что Бог имел в виду, вот так вот. Там. Если ты это не можешь, потом это. Если ты это не можешь, просто будь честным человеком. Если ты даже работать не можешь, потому что ты инвалид, ну, хотя бы не суди там, ну, и так далее, и далее. И вроде бы занижается уровень, но ничего подобного. На каждом уровне каждый человек... Нам не надо по ступенькам идти и потом вот так вот. Если на этом уровне, на своем доступном уровне, но все силы я брошу на вот это вот, то я также приду к Богу, как вот тот на самом высоком уровне, одинаково. И люди все разные, психофизическая характеристика у всех разные. Одним лучше работать, одним лучше умничать, что-то там. Это называется обусловленность. Обусловленность или варна по-другому. Варна. Одни любят покомандовать, значит, покомандовать — это называется кшатрия, значит, ты либо будешь хорошим царем, либо будешь хорошим бандитом. Потому что они сами не работают, но они могут, те следят за исполнением закона, а те как бы нарушают закон. Ну, как бы плюс и минус. Вот. Поэтому просто ты должен быть в плюсе. Потому что если ты зайдешь не на свою территорию, ты там будешь в минусе однозначно. Если я неприродный воин, и захочу быть в начальнике, я обязательно буду плохим начальником, обязательно буду воровать, я обязательно буду воевать с какими-то конкурентами, потому что меня будут подсиживать, потому что я, если хороший начальник, все на него там ручки сложили и молятся, потому что все понимают, что его заменить нельзя, он молодец. Вот. Ну и так далее. И в каждом Священном Писании, возьмем, вот вы уже сказали, Библию, да, там есть харизматы, которые они собираются, и вот чем громче они там будут орать, Бога славить, хорошо, и это хорошо. Их называют еще трясуны или там пятидесятники, вот есть такие, да, которые на языках болтают. Был там в день Пятидесятницы, там Святой Дух сошел, и они там ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, и вышли, то есть они получили силу, и потом они вышли поутру. Поутру и их приняли за пьяных, вот этих вот людей, апостолов. Но они были в такой силе, что они просто говорили обычные слова, и там сотнями каялись люди. Есть пятидесятники, Я с ними знаком, и там есть реальная сила. Когда они начинают говорить, говорит, какой-то вихрь поднимается, как-то, ну, это от лидера зависит. Потому что если лидер такой пластилиновый, то там, ну, это везде. Везде должен быть нормальный лидер. От первого лица очень много зависит. Вот, и есть люди, которые, ну, ничего не могут, они вот так там стоят, ждут, когда Дух Святой на них сойдет, что-то сходит, и они как-то, интеллект тут особо и не требуется. Есть люди, которые с интеллектом. Это обусловленность. Вот, вот в законе поковыряться. Вот, пожалуйста, тебе баптизм. Это ветвь, направление. Это та же Библия. Но они оттуда берут, вот, будет, если сделаешь так, будет так. Если сделаешь так, будет так. Пожалуйста, ради Бога. И так далее. Настоящая религия, которая не отвергает ни себя. Это все случалось, это все было, это все имеет место быть. Одни говорят, никаких изображений. Почему? Это те, которые вот Бога вот так видят. А кто не видит? А кто не видит? Особенно бессовестный народ, который не практикует совесть. Он не видит, он не общается. Господь внутри, Царство Небесное внутри вас, да, это говорится. А он не видит, потому что он долго не слушал его. Он то и делал, что как бы совесть пищала, и он думал, как же этот писк задавить. И он долго практиковал, годы, потому что совесть приносит неудобства. И он настолько уже вот наумничал, что она уже, Господь внутри говорит, ну ладно, не буду я тебя мучить, потому что Господь это ахимса, не насилие, он не буду мучить. И вот этот человек, а стремление к Богу есть, все равно у каждого, вот такое подсознательное или какое-то. Вот совершенный атеист, когда его что-то прижмет, он говорит, Господи, вот такого, он сам не знает, откуда эти слова, подсознательно есть. И он приходит туда, ему говорят, вот с Богом можно поговорить, он говорит, да ну. Вот. Там нет никаких чудес, ничего, но стремление есть. Ему говорит, вот икона, пожалуйста. То есть он изнутри не приемлет информацию, но он приемлет снаружи. Ему приходят и говорят, вот это портал духовного мира, посольство, вот икона. И откуда-то, то есть она нематериальная. К ней прикоснулся, и у тебя изменения. Потому что материальное не изменяет. Духовное материально изменяет. И вот ее возят. И все, и тут вера тут вообще ни до чего. Тут, когда вещь из духовного мира, вера не имеет значения. Вера не имеет значения. Ну, не надо верить, что соль соленая. Я взял, пересолил суп. А он не верит в соль, ну и попробуй, будет все равно пересоленый, да? Так и это, оно просто воздействует, потому что это функция есть уже такая. У соли вода там все мочит, ну и так далее. В парилку зайдешь, верующий ты, не веришь, все равно вспотеешь. Вот. Так и это. И вот эти люди, которые изнутри информацию не приемлют, им нужны какие-то божества, какие-то иконы, какие-то вот это внешние поклонения. Они уже материалисты такие серьезные, и вот они, им паломничество на святые места, там нужны там омовения в этих самых водах там, и так далее. Вот. И есть целая категория, которая говорит, а вот это вот, они, как их называют, протестанты. Вот у протестантов нет ничего такого. У них там все жестко, аскетично, на поле вышли, помолились, что-то произошло. Ни иконов, ни каких-то... А обязательно спецодежды, они ходят, как и везде ходят, да? Вот. Ну, может, некоторые так, но у них все это есть. И все это правильно. Но когда... И все это правильно, и все это замечательно работало, если бы они не рычали друг на друга. Вот когда они начинают рычать друг на друга, и у них тоже не работает. Правильные вещи не работают. В любой традиции, мусульман, сейчас пять основных направлений. Шииты, сунниты, там, ну, это основные ветви. И то мало, пошли другие ветви. И они между собой не ладят. Христианство, три главных таких, это протестанты, католики, православные. Три главных. 50 таких, миллионных таких, это как свидетели Иеговы, там вот таких вот серьезных. И где-то 150, там и тысячи различных других сект. Тысячи. Просто какой-то очень светлый человек выходит из какой-то секты и говорит, ну вот тут вы извините, ребята, просто... А есть предсказание. Бариша Пурана, боюсь ошибиться, но кажется так, что в Кали-Югу, будут, религия будет использована для обогащения, написано. То есть вот раньше как-то не было, а в Кали-Югу будет просто бизнес из этого делать. Ты приходишь, стремление есть, а там кто-то просто за рычаги дергает, чтобы там звонко монета вылетала. Пользуется, а тяга есть. И поэтому люди вот идут туда. А поскольку это бизнес, значит, это значит, что значит есть конкуренция. А люди не заинтересованы, чтобы человек стал святым, освободился от своих проблем, они заинтересованы, чтобы он не перебежал в другую конкурирующую фирму, да? И поэтому начинаются вот эти вещи. То есть это нормальное явление, ничего такого необычного нет. И поэтому, если мы сталкиваемся с такой проблемой, да, кто-то кого-то там сильно нагружает, если так нагружает, так под давлением, мы ничего не можем сделать, но мы можем задавать вопросы. Тут нагружает, да. Задавать вопросы, вот. Я просто знаю, один человек, к нему часто приходят свидетели Иеговы, они, как везде есть и хорошие, есть и плохие. То есть нельзя сказать, что вот эта вся деноминация, они все такие негодяи. Нет, везде встречаются и хорошие, и плохие люди, и умные, и настоящие святые везде встречаются. Всегда есть. Честно. Святые получаются из честных людей просто. Они сначала, вот. И к нему пришли там две тетушки, разложили свою полиграфию, вот эту литературу, стали рассказывать. Он говорит, а давайте помолимся. Они свернули и ушли. Вот. Он говорит, я вот тоже Господа верю, давайте вот посидим, помолимся. Они 5 минут и как ужаленные ушли. Что-то вот им не понравилось. У них была другая задача. Им рассказали, что вы Богу угодите, если чем больше там людей завербуете. Вот. А на самом деле вы больше Богу угодите, если вы людям поможете. И какое у него будет там духовное развитие, он должен сам выбирать. Инициатива должна только быть снизу. Это тогда, если инициатива сверху, это называется Порабощение. Не инициатива, это командное давление такое. Есть ахимса, есть химса. Химса это насилие, ахимса не насилие. Да, потому что если бы пришел, назначен, съел, рассказал, вот так вот сверху, и все. Нет, снизу должна быть. Истину не разносится, не приходит, говорится. Вот. Если у тебя есть истина, к тебе прибегут и спросят. Потому что если бы это было сверху, тут бы вообще весь мир давно опустел. Все бы уже освободились, все бы святые ходили, ни у кого никаких проблем бы не было. Но обстоятельства говорят, что нет. Инициатива сверху. И там, где говорят, что вот инициатива вот сверху, там нет ничего. И поэтому задавать вопросы. А как так? И благодаря этим вопросам очень быстро истина всплывает на свет. Либо этот человек, если человек сектант, он сразу, например, какие вопросы? А остальные, что Бог, он любовь? Любовь, но кто против этого? А у тех он не любит? Он же всех любит.
Вот. Я была задана вопрос такой, что давай защитить человека, диалог примерно был такой вот у них, и я уже не выдержала, а человек задает вопрос.
Да.
Простой. Они про Иисуса разговаривали, а говорят, это человек просто вообще никакой религии не принадлежит, и задает ему ей вопрос. Говорит, а что же Иисус Христос говорят, там у него дети были, вы бы видели, что началось? Иисус Агнец Божий, он совсем, вот мне тоже это, кстати, момент интересный насчет Агнец Божий, совсем невинный и все такое. Вот, читай Библию, там ответы на все вопросы есть, а это не из Библии, это от дьявола. Я говорю, хорошо, а скажите мне, где Иисус был с 12 лет, как он на момент, как рассказывал на ступенях храма, и до 30 лет, как начал проповедовать, где он был? Ответьте мне на вопрос, в Библии должно быть написано. Библия об этом умалчивает. О чем мы разговариваем? И потом мне еще 3 дня меня задабывали за то, что кому я служу, так далее и тому подобное. Что такие вопросы мне вообще в голову приходят.
Не, понимаете, это как бы удар ниже пояса. В любой традиции есть изъяны. Изъяны в любой абсолютно, нет ни одной. В принципе, да. Если кто-то скажет, что он не секта, пусть бросит первый в меня камень, называется. Секта есть везде. Секта это не само движение, традиции, все прекрасно. Но что убрано? Некоторые географические, политические вот эти моменты, то есть, которые ну, невыгодны. Вот. И оно не может быть предметом спора. Предметом спора или спора неправильного, выяснение истинное может быть сама доктрина. Если Бог любовь, то вот это. А где он ходил, да, это вопрос второй. Это, ну просто поругать и сказать, ага, вы значит врете. Это можно выкинуть, как бы вылить с водой ребенка, называется, да? Вот. И поэтому тут они заведомо не могут ответить на этот вопрос, и поэтому, ну и что будет от этого? Хорошее что-то будет? Нет, не будет. И поэтому ну, споры или выяснение истины должно быть не вокруг этого, где он там ходил. Хотя все мусульмане прекрасно знают. Вот тут вот. Вот тут этот, вот тут вот этот вот. Вот тут вот Моисей, у них могила Моисея есть, да. А он куда-то там исчез, да. А мусульманец в курсе дела. Если вы что-то не достаете в этой традиции, обратитесь к его оппонентам, они все знают. Вот. То есть это не проблема. А вот так, есть религиозные общие ценности. И вот там, если найти противоречие, где есть давление, где есть ахимса, где есть ненависть человека к человеку, где есть там вот такое. Вот такие вопросы задавать, это все быстро раскроется. А так, где был, где ходил, это не столь важно даже. Там это происходило, там это происходило, это не важно. Ну, нам надо начать. Тогда это. По ходу, какие вопросы вдруг, если будут. Сегодняшняя тема называется «Нормальный атеизм». Называется. Нормальный атеизм. Когда мы говорим слово «нормальный», это значит, ну, как жить нормально, да? То есть, хорошо. И не в том смысле, что атеизм хорош, а в том, что атеизм нормален. Атеизм это, то есть, там в атеизме все происходит по физике, по химии, по закону, никаких чудес нету. То есть он нормален. И если кто-то говорит о духовном пути, а там все нормально, все по закону, все по ступеням, все по каким-то правилам, это значит, духовное не является. Я вот о чем говорю. Вот. Сейчас такое время, что нормальность себя изжила. Нормально сейчас ничего не сделать нельзя. Нормально. Причем то, что касается Бога, мы должны понимать, что Бог ненормален. Он нормально никогда ничего не сделал. Вот. Если мы посмотрим, откроем вообще любое священное писание, когда Господь приходит, там нормально ничего не происходит. Ну как, нормально это значит вот по правилам. Он ничего делает не по правилам. Если взять Библию, взять, что-то же там этот написал по-мусульмански, это что там в Ведах, ничего не нормально. Все как-то, вот, ну, например, вот здесь вот Бхагавад-гите описано, вот, ну не описано, написано разговор перед войной, вот это вот. Песнь Бога называется еще по-другому. Гита это песня, перевод. И как там происходило? Как Бог вмешивался в войну? Не по правилам, он все понарушал. Там одного человека нельзя было убить, это... Этот человек был как бы сенсей, гуру всех воинов, которые там были на Курукшетре. Тот самый главный воин, Дроначарья. И Господь предложил его обмануть. Вот. И он просто вынудил одного человека, его, человек, который ни разу не солгал, он говорит, вот это как раз тот случай, когда надо солгать. Вот. И Юдхиштхира, который славился, он, и тогда вот таким образом отрубили голову этому. Вот, пожалуйста, как-то не по-божески, типа, да? И вот если взять, что в Библии, какие воины были, как это, Господь, он как-то нечестно действует. С одной стороны, нечестно, с другой стороны, он действует мистически и неправильно. Он никогда правильно не действует. Он не действует по правилам кармы, по правилам закона. Он не действует по закону. Потому что закон не предусматривает. Потому что если мы будем действовать по закону, смотрите, закон, абсолютно любой закон, он не хранит человека, не заботится о человеке, он хранит систему. И в этой системе должны быть такие скучные, скромные люди, личность в системе долго не задерживается. Вот. И вроде бы, если ты не проявляешь, я бы так осмелился сказать, признаки жизни, тебе в системе хорошо. Вот. Но человек, который не проявляет признаки жизни, это значит инициативу. То есть мне сказали делать так, я делаю так, сказали пионер, будешь честь отдавать там пионер-вожатому, я это делаю, да. Моей инициативы нет, я такой правильный пионер, я скоро буду партийным, наверное, или там комсомольцем и так далее. И все предрешено, потом на пенсию, и благополучно меня похоронят. И жил я, спрашивается. Нет, я работал на какую-то большую систему, пускай это коммунистическая партия, пускай это Советский Союз, какая-то система. Система, она мощная, хорошая, все там сытые, такие, вот старые съемки, помните, такие сытые, особенно довоенные, вот такие щеки у всех. Вот. Да, кровь с молоком. Но это жизнь животных, это не человеческая жизнь. Вот. И система, она зиждется на законе. Все соблюдают, и система так вот дружненько в ногу она идет. И она дает животное счастье. Но если человеку надо счастье, которое немножко больше, чем животное, она говорит, не-не-не-не-не, не по правилам. Если кто-то на эту систему хоть чуть-чуть, не так косо посмотрит, система имеет все рычаги власти, чтобы этого человека просто зачистить. Если кто-то на систему начинает, говорит, это противозаконно. Это противозаконно. Про Высоцкого его родной отец говорил, ты антисоветчик, я с тобой разговаривать даже не буду. Потому что отец был военный, он такой системный человек. Военные там же им практически думать запрещено. Анекдотов по этому поводу. Вот сколько. Вот несколько эпизодов из Махабхараты. Дхармачарью убили обманом. Бхишмадев тоже такой непобедимый воин, фактически бессмертный. Он там пережил всех уже. И у него было такое благословение, что он, если не захочет, он не умрет. Вот. Его, знаете как, он был такой, ортодокс. Вот. Дал слово, держи, закон надо выполнять, и его на это и купились. То есть воин не должен поднимать руку на женщину. Его прямо среди поля боя появилась женщина, вот так вот раз, и он опустил лук. И вот этот раз и подстрелили. Женщина. Там мужчина один перевоплощался в женщину, но это длинная история. Вот. То есть тоже обманом. Там еще был один, которого нельзя было остановить. Ему просто камень там подложили под колесо, и он. Его колесница остановилась, это было там карно. И таких там много. Даже одно. Солнце потребовалось остановить. В Библии тоже есть один момент, когда, по-моему, Иисус Навин, да, останавливал солнце. Он просто говорил, так стоп, потому что там, если сейчас станет темно, они убегут и потом вылезут, не знаю, с какого боку. Да. Вот пока светло, надо было их добивать. В Библии тоже есть, когда солнце останавливалось, такой момент. И в Махабхарате есть такой. То есть все как-то мистически было. И все неправильно. И вывод очень странный напрашивается. Закон направлен против Бога. То есть, когда Господь приходит что-то сделать, закон противостоит ему. Безуспешно, правда. Но те люди, которые вот этот свято, этот закон за него держатся, они проигрывают. Потому что они в этот момент не на стороне Бога. Пока Господь не пришел, пока нет, а Он приходит, ну, в каких-то экстремальных ситуациях. Когда все тихо, Бога нет по закону. Что это значит закон? Закон, как жить без Бога? Как жить в Его отсутствии? В Его отсутствии. Если в религии все вот так вот и правильно, и по закону, то есть религия нормальная, нормальная, она религией не является. Вот. Сейчас-то целое такое поколение происходит, которое сейчас вот фильм не имеет как бы ну, спроса зрительского, если там какой-то мистики нету, если там такой какой-то нет изюминки, если там нет кто-то там в скафандре куда-то отправился, какие-то куда-то, или там просто вот это все даже, ну, как-то старшее поколение еще смотрит, а эти говорят, да что это какая-то, там смотреть-то не на что, да? Книга любая, там обязательно что-то какая-то мистика, обязательно что-то какая-то или нечисть, или святость какая-то. То есть люди сейчас рождаются, сейчас ни одно шоу, ни телевизионное не обходится без мистики. Посмотрите, сколько передач пошло, да? И это реальные люди, они же не обманывают, реальные люди, их в криминальных там этих хрониках как-то вот найти убийцу, и они реально находят, и таких людей все больше, больше и больше. Больше колдунов и больше вот этих, больше. И сейчас как бы силы тьмы и силы света борются за это поколение, потому что если людям уже мало, людей уже не купить на просто на, как это называется, вот распространение, вот в Индии это food for life называется. Вот в Индии там голодных много, их там, знаете, как заманивают. Несколько тысяч, один храм, просто несколько тысяч детей кормят. Ну, им там есть просто нечего, но они приходят в Гурукула, это школа, и там их кормят, ну и заодно учат. А так бы, может, если бы не кормили, они туда бы, может, и не пришли. Вот. Ну, это в таких, есть такие много нищих стран. Ну, а вот в нашей стране, например, навряд ли на это люди пойдут. Потому что, в принципе, по большому счету, каждый человек, как бы бедно он ни жил, там вот эта несчастная Украина, говорят, и так далее, но нас не купить на одежду, нас не купить на еду, нас не купить, ну, на вот элементарное у нас есть. Ну, есть. Ну это ну, полное отстой общества, которые вот просто ничего вообще уже совершенно не хотят делать. Это вот, ну, бомжи, например, да. Ну вот они как-то еще пойдут. Как пойдут. Или люди там в тюрьме, которые вот там все обострено, там они. Ну, я что хочу сказать. Обычными средствами к Богу не привлечь. Население не привлечь. Потому что люди сейчас, они такие рождаются. Вот говорят, а вот индиго, вот какие-то там серебряные люди, какие-то еще индиго, это уже вчерашний день, сейчас гораздо более такие. И сейчас из троих двое рождаются необычные люди. И они склонны вот к этой вот, к чуду или к мистике. Или к Богу это будет чудо называться, или к мистике это называется, это значит, они пойдут вниз. Потому что черные силы ловят на вот что-то такое, либо вот такая вера у человека. Мистика. Я сейчас чуть позже, да, если я, вы напомните, если я не расскажу, просто это в плане есть. В общем так, есть люди, которые находятся вроде при делах, в храмах, в церквях, в религиях. И когда им говоришь о чем-то необычном, они говорят, это лукаво, этого не должно быть. И есть много цитат, там, как рот лукавый и прелюбодейный знамение ищет. То есть ищет. А вот не будет знамения, значит нет. Но они неправильно трактуют. Почему? Потому что знамения, чудеса – это результат веры. А если вера вызывается такими вещами, это неправильно. Сначала вера, а потом вот это все остальное. Вот. А род лукавый и прелюбодейный, они, значит, а докажи. Но люди рождаются уже с этой склонностью, и если религия нормальна, они туда не пойдут. Они будут смотреть Гарри Поттера, читать его, да? Их привлекает. Что привлекает? Вот раньше, если бы эта литература была выпущена, она всегда появляется ко времени. Никто бы не читал. Какая-то ерунда. Они сейчас песни, те старые, люди... Хуже, что ли, люди стали? Не, не лучше. То есть, потому что старые песни, когда мы говорим, в лесу родилась елочка, в лесу она росла, мои дети говорят, это триллер, срубили елочку. Я помню, что, да, и сказка «Колобок». И да, и съели. И дети нормально воспринимали в то время. Сейчас они это не воспринимают, а эти сказки нет. В этой сказке нет доброты. А мы настолько, мы же были, настолько мы черствее были. Мистика, вот эта возвышенность, люди тоньше стали. Тоньше стали. И что такое нет чудес? Это все мозги у человека расположены просто в теле и думают о теле более ни о чем. А тело, чисто тело, оно в принципе ну, мертво, оно живое никогда не было, живое другое. Жизнь в этом теле есть, и тело поэтому двигается. Ну, как наподобие водитель зашел, в машину завел, а без водителя она сгниет, но ни с места не сдвинется. Так и тело. И когда водитель уходит из тела, тело начинает распадаться, разлагаться. То есть, а это тело, это чистая материя, оно по физике, по биологике, ну, биологии, оно как-то просчитано, как эти процессы идут, и чудес там нету. Если человек не приемлет чудес, это означает, его мозги дальше этого не идут. Он не удовлетворен. А если человек думает, этот человек думает на уровне тела. Если человек думает на уровне ума, ум это значит нравится, не нравится. А мыслит человек быстрее же, чем ходит, да? Вот. Вот какой бы человек старый не был, особенно вот старый пенсионер, говорит, вот руками сейчас бы все сделал, то есть глазами бы все сделал, а вот руки уже как-то никак, да? То есть тело отстает, а мысли не отстают. Мысли не устаревают. Ну, если не сумасшедший человек становится, то они такие же самые. И человек, вот это вот несоответствие для него болезненно. Только нравится, не нравится. То есть, ну, это чисто эгоизм. И тогда человек склонен к мистике. К мистике. Вот бы волшебную палочку, чтобы махнул, вот бы холодильник открыл, а там вот всего навалом закрыл, съел, открыл, а там опять. Вот такие вот там, скатерть-самобранка, вот. Люди склонны к этим, и есть сила, которая обеспечивает мистика. Но мистика, какова плата? Какова плата? За эту плату мистика, на самом деле, чудо не происходит. Нас кормят за наш же счет, но какой валютой с нас берут? У нас забирают нравственные вещи. Мы становимся более безнравственными. Объясню как. Например, вот я честный человек, я голодный, денег нету. Надо работать, сил нету, допустим. Но если во мне взять и уничтожить заповедь «не укради», да, то я просто в любую витрину протянул руку, схватил булочку, побежал и съел. То есть материальные возможности резко увеличиваются, если уничтожить одну из каких-то заповедей. То есть, ну, взять и стереть. Тогда, ну, беспредел начинается. То, что со мной будет потом, это потом, но пока я... Вот таким образом, мистика таким образом совершается. Она может получиться, магия может какая-то получиться, но эти люди деградируют. Деградируют. Например, если люди сошлись, вот они просто нравятся друг другу, вот сошлись, вот они не зарегистрировались, вот там родственники, какая разница, что они там скажут, просто им хорошо, гражданский брак называется, да, и у них там счастье. Посмотрите на их родственников, родственники начнут деградировать даже, и это долго не протянется. Вот если они заручатся вот этим, даже не обязательно там в ЗАГСе, вот, ну это должно быть честно. Потому что воровали. Воровали. А легко же, да? А попробуй уговори родственников, пройди, что там, они нравятся, не нравятся, налаживай отношения. Можно плюнуть на это все и смотри, вот, пожалуйста. Это называется брак Гандхарвов, которые вот родственники вот сильно не согласны, не пошли. Но там проводилась такая ягья, проводился, ну, ритуал. Но сейчас это без ритуала все так проводится.
Так что же делать,
чтобы непонятно? Уговорить родителей. Чтобы хотя бы были согласны, тогда они как ментально не будут поддержать, и тогда этот брак сохранится. Но если ушли, так плюнули на всех, потому что мы любим. Да просто весна пришла очередная, и все.
Ну так я знаю, сколько...
Ну я к чему... Разговаривать не умеем, потому что разговаривать не умеем. Это самое важное. Как уметь говорить? Как уметь говорить? Потому что мы думаем, что мы болтаем просто так. Нет. Мы думаем, что болтаем. Ведь смотрите, чем человек вообще отличается от животного мира? Он разговаривать умеет. Это чудо. Есть мантры, есть заклинания, есть проклятия, есть благословения. Это все слова. И когда мы говорим не просто воздух выдыхаем, мы говорим либо благословение, либо проклятие, либо осуждение, это проклятие, кстати. Вот. Если мы кого-то хвалим, что вот какой молодец, мы на самом деле это Богу говорим, смотри, обрати внимание, там все хорошо, и у них там все хорошо будет, еще лучше. Да.
Да. И рассказала, что ее дочка живет гражданским браком. А я говорю, а как же вы такие верующие, такие христиане и недоброжелатели? Она говорит, мы молимся.
Ну, молодцы. Молятся, это уже хорошо. Уже хорошо. Да, это может отмыть все, что вы. Нет ничего, чтобы нельзя было отмолить.
Да,
да. Я говорю о том. В принципе, есть такие ситуации, которые по закону вообще нерешаемы. И тогда, ну, если они не решаются по закону, и человек и не молится, ну, тогда закон с ним разберется, с этим человеком. Когда мы молимся, мы призываем Господа, а Господь, Он может ликвидировать этот закон. Закон не освобождает, сам по себе закон не освобождает. Закон — это часовой, который стоит в дверях тюрьмы, и его задача не выпустить нас из этой тюрьмы. Если мы, ну, и законы так, если я начинаю бузить в тюрьме, он приходит с дубинкой, меня успокоит опять, но я остаюсь в тюрьме. То есть, если я в ладах с законом, меня в тюрьме просто не бьют, но не освобождают. Закон не освобождает. Но приходит Господь, он рушит стены тюрьмы и решает наши проблемы. Вот. Итак. Атеизм нормальный, атеизм — это некоторая тюрьма, если мы хотим освобождения, освобождение нормально не происходит, нормально не происходит. И поэтому, я это позже хотел, мы уже затронули разговор, речь, не можем договориться. Вот это, в этом есть самая главная мистика. Если самое главное, начать надо разговаривать с Богом. Но пока люди не разговаривают с Богом, смотрите, кто может разговаривать с Богом? Вот внимание. Некоторые говорят, да не могу я разговаривать с Богом. Знаете почему? Ты с людьми еще не научился разговаривать. Тот, кто может договориться с людьми, он с Богом говорит легко. Легко. Слышали такое? Если ты там со всеми перецапался, пришел к алтарю, Господь говорит, иди там... У тебя зубы там выросли у всех, такие клыки. С этим разберись, потом придешь. Просто не слушает. Почему? Потому что мы все его дети, а я тогда прихожу и говорю, надо, папа, вот этих всех поубивать, и я у тебя самый главный сынок. Или там дочка, да. Вот. Итак, мы не понимаем, просто не понимаем, что такое человеческая членораздельная речь. Мы просто не понимаем. Смотрите, Мы своей речью, своими словами. Вначале было слово, да, слышали? Вначале было слово. Когда мы говорим, мы либо даем, либо забираем у человека. Просто когда мы говорим. Мы либо убиваем человека, либо возрождаем. Мы либо лечим, либо он заболевает от этого. Вот что такое? Слово можно убить, слово можно вылечить. Слово не просто так. Слово может погрузить человека в это или в то. Например, вот я ем что-то вкусное, и мне рассказывают, как тут вот как кишки, как вот это плохо, все так плохо пахнет, про какие-то трупы. У меня будет аппетит, скажите? Да? А оно ж рядом не лежит, мне просто сказали. А я уже не могу есть, что это такое? Мне на самом деле уже передали, если я буду продолжать есть, я буду есть не вот это вкусное, а вот то. Уже. А просто сказали. И для этого не надо быть каким-то там, ну, страшным волшебником. Просто человек, который по образу и подобию, просто сказал. И вот так вот оно влияет. Сказать о чем-то, это все равно, что принести вот это вот. Вопрос времени, когда оно разовьется, от степени впечатлительности, от как интеллект развит. Если у человека интеллект не развит, ему что говори, что не говори. Например, когда человек сильно выпивший, у него интеллект не развит. Ему бесполезно говорить. То есть он просто отключен. Его не впечатлит ничего. Иногда люди стремятся напиться, чтобы жена, которая его ругает, не сильно впечатляла. Но ему все равно хорошо, счастье. Вот. Итак, слово есть плоть, сказано. Слово есть плоть. Я прихожу, вот мы недавно разговаривали. Я прихожу, и мне кто-то рассказывает о своих проблемах. Вот у меня там не так. Я прихожу и потом просто пластом. Замечали такое? Да? Это называется лунный вампиризм. Есть солнечный вампиризм, ну это так уже придумали. Лунный вампиризм, это я прихожу, я вот жалуюсь, я глотаю, мне что-то тяжело. Человек говорит, я поделился. Да чем ты поделился? Ты взял вот это вот что-то, какую-то грязь, навалил на меня, а меня вот это вот давит. Вот это. Мне тяжело. И потом я там неделю не могу это подняться. Есть такой-то старые люди, да. Значит, смотрите, как рецепт. Вот видно, вот актуально, да? Вы не имеете права отмахнуться от своих родственников, который родственник больной или он старый. Ему нужно внимание. И он будет там на вас наваливать. Слушайте. Почему? Вы в одной упряжке. Но это посторонний, если человек, в другой семье. Вы не обязаны ничего не слушать, не это. Вы просто скажите, ну, извините, я не... Даже не грех соврать, потому что это примерно то же самое. Он взял и сейчас часть проблем перевалил на вас, какую-то свою боль. А он вас спросил, он говорит, а я просто рассказал. А потом, что человек там уже в припадках бьется от этого, он говорит, а я просто рассказал. Он ни себе не сделал, потому что он проблему не убрал. А он будет всю жизнь говорить об этой проблеме всем, но не будет ее исправлять. Он как бы нашел такой выход. И других будет. Ни тому нехорошо, ни этому нехорошо. И поэтому, если этот человек сильнее меня, ситуация примерно такая, кто-то мне ломится в двери, какой-то бандит, он сильнее меня, я не могу с ним совладать, он мускулистее, и вообще, а я не воин. Да? Надо запереть дверь. Сказать, никого нету дома. То есть не грех сорвать, милицию соврать, вернее. Почему? Потому что, я имею на это право. Потому что он бандит, он просто бандит. Это такой же самый бандит. Он приходит, он говорит, да ничего, я просто рассказал. А ему нравится. И от этих людей немножко начинают. Но это не бандит, это такой, знаете. Он ищет слабых людей, которые не могут отказать. Есть даже в психологии такое, мы все легко говорим «да». Соглашаться легко, да? Почему? Когда я согласился, да, и все, вроде человек отстал, сохранились отношения. А нет, сказать тяжелее, потому что как человек воспримет? Есть психологи, которые вот, психологи говорят, полчаса она говорит, нет, просто тренировка. Это для слабых людей. И потом, когда им что-то говорят, они так, нет. И все, и отстали. Потому что, ну, этот человек просто пришел и взял кусок моей энергии и утащил. Его засудили по закону, а за это судить нельзя. А почему? А ты же сам сказал. То есть я что хочу сказать, что слово это серьезно. Кто может слушать всех направо и налево? Кто может увидеть в плохом хорошее? Кто может увидеть? Это его обязанность. Это брахманическое мышление. Брахманическое мышление он должен, ну, Бога видеть везде. Он смотрит и говорит, а смотри, эта ситуация вот-вот-вот на самом деле тебе на пользу. И тогда идет преобразование того, я понимаю, а вот оно что было, так значит зря на него кричал, надо пойти извиниться. Или просто он подумал об этом. И зло превращается в добро, потому что добро больше делать-то не с чего, собственно. А если я не квалифицирован этого делать, ну нет. И просто меня просто похоронят под этим всем. С родственниками. Если у меня нет квалификации, им помочь, родственник, он просто без сил, да, и он рассказывает о своих, вот у меня, например, теща, ей 84 года, да, то есть не 17-ка, вот, значит, ну, что в этом возрасте может быть очень хорошего, да? Она вот только что с реанимацией, она только что там это, ну, тяжело, вообще думали, она там не выживет, выжила, все. Ну, какие хорошие мысли могут быть в этом возрасте? Ну, как-то нет, да? Вот. И она приходит, и мы по очереди к ней там ходим, чтобы ей не было скучно. Приходит там дочка моя, она ей там... Вот она рассказывает про соседа, про кота, который неправильный, который не там нагадил, где надо. Вот что сосед, что-то он, ну, тот рассказывает, и дочка говорит, о, все, уже не могу, у меня голова кружится, раз выходит оттуда. А да подожди, я тебе не все рассказал еще, понимаете? Она просто, потому что вещи, которые обычные, погода хорошая, трава зеленая, не воспринимают, сознание не концентрируется, и энергии не уходит. Я просто, ну, когда мне говорят или какую-то концентрированную гадость, или что-то хорошее, то сознание концентрируется, я даю энергию. Почему? Потому что мне это интересно. Интерес это я ем эту информацию. Ем.
Виктор Федорович, вы меня извините. Дело в том, что родственникам пожилым надо отдавать энергию. Это по-любому. Поэтому вот вопрос.
Вопрос, как дать? Как дать? И вторая, третья, а я прихожу и говорю, мам, а как там это? Вот вы там были на стройке, знаете, раньше были комсомольско-молодежные стройки. Вы увидели? Она распрямляется, а вот та, и она рассказывает. И ей хорошо. Но это мне должно быть интересно. Я не могу спросить, а бы что? Мой интерес... То есть вот этот интерес, это как желудочный сок, который перерывает информацию. Я должен спросить то, что мне реально интересно, тогда к ней что-то пойдет. Все, она наелась, и я наелся. Никто не пострадал. Спросить то, что меня, во-первых, интересует. Каждый человек крайне интересен, надо просто докопаться. Ну, не просто разуть глаза, посмотреть. Потому что, ну, если мы смотрим на себя, каждый из окружающих людей демонстрирует нам какой-то недостаток. Он меньше меня, хуже бегает, этот, ну, сравниваем с собой, одни недостатки. Если мы не сравниваем с собой, все не похожи друг на друга, все страшно интересны. Есть о чем поговорить сразу. Вот. Это называется позитивное мышление. И кажется, я-то никто, и все такие хорошие, и со мной интересно поговорить, и я при этом получаю. Вот. И человек, который может договориться с людьми, говорится, в каждой ситуации есть своя красота, и надо только увидеть, кто может увидеть. Он с Богом говорит легко. Люди, которые не могут договориться, они, то есть, критикуют всех. не могут договориться, им очень трудно начать разговаривать с Богом. И поэтому им там божества нужны, там ритуалы какие-то нужны, внешние, внутренние для них закрыто.
Критика не всегда, в общем-то, не всегда бесполезна. Она иногда полезна.
Смотрите, как отношения. Смотрите, любые отношения, как развиваются. Мы мечтаем встретить человека, спутника жизни, не обязательно супруга или друга, или гуру какого-то, и с ним у нас все будет хорошо до конца. Нет, вот я вас разочарую, так не будет. Ну, на примере, когда встречается, ну, парень, девушка встречается, вот первый раз, и они же на цыпочках друг перед другом вот так вот ходят, вот так вот, да? И он прям целый бог. Она смотрит на него как на бога. А он на нее смотрит как на богиню. И я скажу это реально так. Потому что в этот момент они ходят под непосредственным руководством Господа. Влюбленные люди, просто плотская и мирская любовь, ходят под руководством Господа. Они это уже не они, они уже делают то, что раньше никогда не делали. Им кажется, вот она любовь. Это мы такие вот, мы влюбились, значит мы хорошие. Нет, Господь их просто отключил им мозги и вставил свои. И они каждую минуту разные. Вот. И потом, когда они зацепились хорошо, Господь говорит, а теперь сами. И он говорит, слушай, а где ты, которая вот была ты? Ты где сейчас? Она говорит, а вот это я и есть. Вот такая вот. Спрашивается, а кто вам мешает и дальше ходить под руководством Господа? Кто? Просто отключи эгоизм, и муж будет постоянно Господь, а ты постоянно будешь богиня. Постоянно. И любовь не выключится. Просто совесть не выключай, и все. Кто тебе мешает дальше? Но... Это хорошая информация, да? Никто не мешает. А вот теперь нехорошая информация. Нехорошая информация. Это вот то, что я на примере одного брака. Это любые вообще взаимоотношения. Любые взаимоотношения. Это я к чему говорю? Что мистика начинается с разговора. А конкретно начинается с разговора с Богом. А до разговора с Богом надо... научиться разговаривать с людьми. И где мы подскальзываемся? Смотрите, простое непонимание. Вот когда вот мы такие вот божественные ходим, когда зацепились хорошо, Господь говорит, а ну теперь сами, хватит вас за ручку водить, это за ручку нас водили, мы не сами такие красивые были. Он говорит, а ну теперь сами. И мы начинаем спотыкаться, падать на четвереньках. Муж смотрит на жену, говорит, ты что на четвереньках? Ты же ходила в полный рост. Буквально так. То есть он начинает это претензии какие-то, да? А что ты сам какой? У каждого человека, в каждой паре, в каждом взаимоотношении вылазят шипы. Причем мои шипы, которые повылазили, они мне вообще не мешают. Они мешают тому, кто рядом. Причем эти шипы вылазят на конкретного, если я муж, на жену и больше ни на кого. Когда я выхожу в мир, они опять раз так и прячутся. Я этого не замечаю. Они только вот в семье вылазят. Для чего? Дело в том, что эти шипы предназначены не для меня, а для нее. Она говорит, а ну-ка это, что это у тебя тут повырастало?
Вот. А зачем они ей?
Сейчас объясню. Вот вы видите, мысль, она вперед бежит. Зачем они ей? Как только, вот пока человек был один, у него была там проблема, там проблема, там проблема, ну так, немного. Вот когда он женился, обычно проблемы все убираются. Это похоже на то, что когда вот человек заболевает страшной болезнью какой-то, очень страшной болезнью, если он болел там болело, крупная болезнь поглощает все болезни. Это медики знают. Вот когда человек серьезно чем-то болен, вот онкология где-то что-то, остальные просто им ну, некогда этим заниматься. Вот. И вот на втором этапе развития отношений партнер вбирает в себе все проблемы, вот, кто у него пара. И на втором этапе жена смотрит на мужа и говорит, ты единственная проблема в моей жизни вообще. То есть все проблемы наладились, и она думает, вот это вот еще вот убрать, вот этот вот объект, вообще будет сказка. Но если убрать этот объект, проблемы останутся, но они просто рассыпятся по всему миру, и человек с ними не справится. Потому что вот с ним можно договориться. Волшебство речи, понимаете? С ним можно договориться, а с этими нельзя. Дуб, который там на горе, ураган прошел, а его с корнями не вырвал. Корни даже крепче стали. А черви могут доесть этот дуб, и он свалится. Подобно этому, когда второй приходит этап, вот эти вот колючки, которые у нас, шипы, выросли, они начинают ранить только ближнего. И она ему говорит, а он ей говорит, ну-ка убери, что это, я тебя вообще не узнаю. Посмотри, ни у кого нет шипов. И реально ни у кого нет шипов, потому что те шипы, они распускаются только дома там где-нибудь. Потому что они не предназначены для меня. Вот. А я думаю, только моя шипованная. Нет, все. Вот. И если я буду, выдержу этот момент, как выдержу? То есть меня колят... Уколы, знаете, как медицина, колят в те места какие-то больные, как мой, где эгоизм. И если я его просто как-то уничтожу, ну, то есть, ну, не просто смирюсь, а просто меня колят в больное место. Значит, надо его вылечить. Вот в болячку ткнул пальцем больно, а в здоровую ткань ткнул, не больно, да? Вот когда у нас делается здоровая ткань, там шипы исчезают. Таким образом, жена может ликвидировать все недостатки мужа, и он станет святым.
Если не будет проявлять шипов.
Если она реально ей не будет больно, она с этим поработает. Таким образом идет изменение внутри. Ну, я вам скажу, без молитвы. Тут надо обращаться. Без посторонней помощи нет. Второе. Ну, вообще-то считается, раньше люди родились, чтобы молиться, а у нас это как, знаете, как скорая помощь, так, молиться пора, да? Это нормально должно быть всегда было. Тогда и браки нормальные, и дети нормальные, и работа, тогда все нормально было бы. И у него тоже. То есть супруг, у супруги уничтожает все вот эти, и он очищает его. А он, соответственно, то есть это взаимный такой процесс. Вот, а потом уже все хорошо идет. Все хорошо. И что надо? Разговаривать надо. Надо просто разговаривать. Потому что наши слова исходят как от Бога, и они действуют. Вот собака лает, там караван идет, да, ветер носит, а человек говорит, ветер не носит. Слово сказал, и человек помнит его 10 лет, потом не может простить. Почему? Потому что ну, реально тут шрам по всем мозгам сделала. И люди, которые не научились разговаривать, то есть у них весь разговор на уровне тела, не на уровне, то есть, и они приходят в религию, и они просто состарились, они теперь старее их никого нет, они занимают вот эти посты. И когда таким людям говоришь, что нормальной религии быть не может, это не религия, они просто впадают в гнев. Они говорят, нет. Не видят. Найдите мне хоть одно место в Библии, в Коране, в любой литературе религиозной, где там Господь что-то нормально сделает. Нет, Господь ненормальный. Господь не покровительствует нормальным. Он не любит нормальных. Он ищет те, которые ему предаются, и не просто предаются, а такие, знаете, камикадзе, которые что угодно, если он скажет. Господь не покровительствует книжникам. Сейчас я зачитаю, кому он покровительствует. Где бы ни находился Кришна, покровитель всех йогов и мистиков.
Написано.
И все, больше ничего не написано. Йог и мистик. Йоги и мистики – люди ненормальные. Нормальный человек – это безбожный человек. Если религия нормальная, это атеизм. Атеизм нормальный. Сам человек ненормальный, потому что Господь ненормальный. И кому он покровительствует? Смотрите. Покровительствует всех йогов и мистиков. Там будет изобилие, победа, сила, нравственная чистота. Значит, победа нормальная, не, мы говорили, не достается. Нормально не победишь. Потому что когда Господь приходит, нет ни одного случая, когда бы добро побеждало зло нормальным образом. Зло побеждает добро нормально, по закону. По закону люди стареют, по закону умирают, по закону болеют. Но по закону не выздоравливают, по закону не омолаживаются, по закону никаких нету. Потому что там в этом не жизни. Закон убивает. Нормально это ничего там хорошего нет. Это нормальный атеизм, безбожие, это безбожие. То есть победы ни над какой проблемой нормальным образом случиться не может. Сила. Так, победа, сила, нравственность, сила. Что такое сила? Сила – это отсутствие депрессии. Мы говорим, депрессия, вот все скучно. Нет, если есть сила, то есть желание. Есть желание. Если нет силы, нет желания. Почему? Потому что если будет желание и нет силы, я с ума схожу. И говорится, что все зависит от желания. Потому что действующий Господь, а мы желающие. Вот что я пожелал, то и совершается. А если я ничего не желаю, то есть силы нет, я растратился. Растратился. А почему я растратился? Я ни с кем не договорился. А знаете, почему я растратился? Я все делал правильно. Я все делал по закону. А по закону я могу только кое-как прожить и помереть. И все. Вот весь закон. А хорошо жить я не смогу по закону. Вот все бизнесмены говорят, что по закону не разбогатеешь. Начинаешь уже там, да, юрить, крутить, там, это, налоговое, что-то такое, да, что-то какие-то ходы искать. Не по закону. Есть категория лиц, которые все правильно платят налоги, но это обычно верующие люди. Тогда им просто мистически приходят такие заказы. По закону не разбогатеть, по закону нельзя быть чистым, и по закону нельзя быть нравственным. Нравственная чистота написана. Потому что чистота считается, что осквернено все в этом мире, кроме огня. Кроме огня. И что?
Потому что закон – это от дьявола.
Совершенно верно. Если... Не от дьявола, это правило поведения в тюрьме. Ну, это тоже...
А тюрьма – это дьявол.
Да. И поэтому, то есть нельзя освободиться. В законе ничего плохого нету. Но в нем счастья нету. Надо просто понимать, что где должен быть закон, а где его ни в коем случае. Когда мы говорим о Боге, там какой там закон? И мы, если Бога хотим поставить в клетку и как в зоопарке рассматривать, так не получится. Он вне закона.
Потому что закон идеальный. У Бога свои законы. Вот он и
удерживает. У Бога нет законов, потому что он ни разу не повторяется. Вот сколько действий, столько он...
Это тоже закон. Закон универсума.
Ну, закон...
Законы выше, чем те, которые указаны в Библии. Это законы дьявольские. Поэтому все, что сказано по закону, от дьявола.
Все, что Господь один раз сделал...
И Бог это рушит, эти законы. Поэтому он такой, вечный.
Ну хорошо, я согласен, да.
Тело надо вспоминать.
Хорошо.
Не надо его бояться.
Так а кто боится? Ну, в общем, законники боятся. Уважают. Не боятся, но, может, уважают, да. Кто не соблюдает законы и без Бога, он боится его. А кто соблюдает, но без Бога, он уважает его. А кто с Богом, тот и может его не уважать. Хотя уважать надо всегда. Ну, потому что, знаете, кто боится и не уважает? Слабые. А всегда, вот когда даже раньше дрались к кшатрии, они говорят, это мой лучший враг. И такая традиция. То есть смелый человек, духовный человек, он всех уважает. Он не уважать, это значит не ненавидеть. Не ненавидеть. Да. Это не значит с ним паниковаться. Надо убить, значит убил. Но не ненавидеть. Не ненавидеть. Нет ненависти. В любви нет ненависти. В любви нет ненависти.
Ему надо отречься.
Я, ну понятно, отречься это понятно, да. Отречься, ну значит... Значит, не убивать. Значит, а все можно как бы клыки повырывать у нехороших там этих, если сорвать погоны или сместить с места, на которое он занимает не по праву. Не по праву. Если дьявол сидит и командует моей жизнью, надо его сместить с этого поста и поставить туда Бога. Но я его не убиваю. Нет. Если смотреть, вот Иисус пришел, он что, дьявол убил? Нет. Он говорит... Подвинься, дорогой, я теперь главный в жизни этого человека. Все, он его не убивал? Нет. Он остался? Остался. То есть вот что духовный человек делает. Он не убивает. Он просто говорит, ваше время истекло. Вот. И говорит, кто хочет со мной, пожалуйста, так же может. Но никого не, нет убийства. Да, нет смерти, нет, да, насилия нет. Просто, ну, ты взорвался, извините, у человека пришло знание. Я еще хочу сказать, что сила, стихия огня, самая чистая, и никогда ее, она никогда не оскверняется. Вот мы готовим пищу на огне, да? А почему? Считается, огонь это язык Вишну, агни. Раньше были огненные жертвоприношения, и пища, которая побывала на огне, становится вкуснее, да? Ну ведь даже более того, пища, которая была непригодна в пищу, ну картошку сырую, например, никто-то не хочет есть, то побывав на огне, или в воде сварилась, но все равно там огонь присутствует, ее можно есть уже. Вот. И смотрите, огнем не пользуется ни одно животное, кроме человека. И мы, когда просто что-то варим, или просто что-то греемся, этот огонь, и история, помните, такая, там, Прометей принес огонь, и там за его за это там распяли, клевали, что-то, помните, да? Вот. Огонь это только, а звери боятся огня, а человек не боится огня. Почему? Потому что огонь это божественное. Огонь пищеварения, огонь разума, огонь вот логика и желудок, веды говорят, связано. Если желудок зальешь чем-то не тем, там, водкой, например, и голова не соображает, да? Какая связь? Это связано. Про что я хочу сказать? Вот все осквернено, кроме огня. И если у человека нет в глазах огня, это книжник и фарисей. Что бы он там ни пел вам, он книжник и фарисей. Если нет огня, то человека можно определить. Он может рассуждать на эти темы или не может. Если он потухший, причем это может здоровье не быть человек. Но если огонь вот такой есть, значит, он может с Богом как-то вот это наладить отношения. Огонь. Я хотел, вот недавно переезжал с Сахасранам, тут он был, вы видели его. Он рассказывал, он был в Непале, там есть такие дети Бога их называют, как же их называют? Нага-баба. Они совершенно голые бегают, вот, взрослые, ну, взрослые дядьки, вот, ничем не прикрытые. И там есть такой праздник Кумхамела. Но есть просто мела, а раз в 12 лет это называется Кумхамела, такая большая маха. И каждый день они там омываются, там священная река, и вот они идут. И первыми идут вот эти дети Бога, их пропускают так почтительно все. И даже полиция их боится. Вот. И они единственное, что делают, они поклоняются огню. Костер разжигают, и что-то там мычат про себя. Больше ничего нет. Они с оружием ходят, с топорами, там, какими-то трезубцами. Да? И там он рассказывает, он лично видел, там одна женщина, Ну, какая-то европейка решила их там снять. Такая голая толпа бежит, она их снимает на фотоаппарат. Один подошел так гневно, взял фотоаппарат, очень дорогая вещь, и так разбил. Она к полицейскому обратилась, что это за это. Он говорит, не-не-не-не, иди, иди подальше, а то они... То есть они могут даже убить человека, и полиция ничего не скажет. Вот дети Бога. И у них, они мистики, вот. И по сравнению с ними, там остальные религии просто, знаете, отдыхают. Вот эти настолько преданные, они с Богом вот так вот. И все индусы, вот, которые приличные, они их, ну, как боятся даже. И боятся, и уважают, и все. Ну да, они там правила чистоты, у них спутанные волосы вот так вот там, когда моются, когда не моются, им все равно, что убить, что не убить. Но все почему-то, ну, у них есть сила. В них есть сила, они могут кого-то там вот так вот раз и вылечить, вот так вот. Они в этой мистике вот живут просто, как это, нага-баба.
Что такое мистика? Как перевести это слово?
Итак, смотрите, я, да, вот хорошо, что вы сказали. Как перевести это слово? Сложно мне сказать, потому что оно везде разными людьми по-разному воспринимается. Я вот в данном контексте этой лекции говорю так. Что есть? Если человек на уровне тела, никакой в тебе мистики не будет. Что такое на уровне тела? Он только и думает о своих болячках, он только и думает о своем достатке, он только и думает о своих каких-то, ну, вот то, что для тела. Да, никакой мистики не будет. Если человек думает о чем-то выше, чем вот дальше, чем вот я и семья, если дальше думает, то он живет на уровне ума. То есть у этого человека есть желание. У того человека нет желания, у него пассивно реагирующее поведение. Он хотя бы до кучи соврать то, что есть. Если у человека есть желание, он думает на уровне ума. То есть ум, желание. Вот это вот что-то такое. Пускай для себя, пускай для себя. Тогда мистическим образом там все вот в этих делах, ну, таких вот, чисто материальных, налаживается. Вот. Вот это мистика. И черная магия тут это есть, и всякие там, ну, много направлений эзотерических. Но если он на уровне разума, вот внимание, на уровне разума, то это называется следование. Господь говорит прямо в разум. Если человек на уровне ума сконцентрирован, то у него этот уровень, то есть уровень, о чем человек желает, о чем он мыслит, то тогда разум, Господь через разум все равно подсказывает человеку, как решить эти проблемы. И они тогда как-то быстро разруливаются. Но если человек акцентировался на самом разуме, а не нехорошо мне или плохо, то Господь ему дает другие задачи совершенно, свои задачи. Он не дает ему правила, как делать, разрулить свои дела, а он дает свое задание. И тогда за человека разруливает его дела. Тогда мистическим образом муж становится правильным, дети становятся правильными, болячки отступают, а человек какую-то миссию от Бога делает. Этот человек на уровне разума. Итак, уровень тела, уровень ума и уровень разума. Да, просто о чем человек думает? Уровень разума – это следование. Следование Богу, можно сказать. Или там «живи по духу» называется. Дух, что такое дух, что такое дух? А вот возникают тексты. Тексты возникают. Я хотел зачитать. Вот мне, ну, сравнительно недавно, я уже читал это. Все сразу хотят, что же Бог говорит, как это его там расшифровать. Это пишет Чайтанья Чандрачаран. Духовный учитель дает наставление своему ученику извне, те же наставления дает ученику сверхдуша изнутри. Человек находится между Богом и учителем. И написано, те же самые наставления дают, не различаются. А зачем тогда духовный учитель, если у меня есть сверхдуша, Господь внутри? Зачем? Пишет... Сознание ученика находится между голосом сверхдуши и наставлениями духовного учителя. Начинающий ученик может не слышать голос сверхдуши качественно, потому что еще не имеет духовных качеств сам. Для него Дух для него не проявлен. Поэтому, чтобы передавать знания, сверхдуша наделяет духовного учителя своими качествами. Качественно он подобен сверхдуше, поэтому обладает способностью постоянно говорить о ее безграничных проявлениях. Духовный учитель или человек, которому я доверяю, или человек, на которого Господь указал, говорит, вот верь ему. Он мне говорит на понятном мне языке. Членораздельно. А Господь, он говорит, ой, вот это надо, вот это не надо. Иногда какая-то мысль промелькнет, ее так... Бывает, какая-то вот идея промелькнула, если сразу не записал, потом думаю, что-то такое было важное, не могу вспомнить. Почему? Это не моя была мысль. Она не с причинно-следственной связи, не с кармы взялась. Бог ее дал сверху. Если сразу за нее не уцепился, я ее теряю. Мысль. У каждого это есть. Это не надо быть каким-то. Это у каждого человека есть. Да. И поэтому, если слабая связь, откуда слабая связь? Я еще с людьми не разговаривать не научился. Потому что язык Господа – это язык ахимсы, не насилия. Если я лаюсь с людьми, мне надо выучить язык ахимсы, понимаете? И тогда его наставление будет мне очень понятно. А пока я как собака, я говорю на другом языке. И его язык, мне кажется, странным. Что-то он мне такое сказал. Может, этого не надо делать. Я просто думаю, вот взбрело же в голову такое. Там их надо вот так вот. А такая мысль, наверное, это моя слабость. Вот так вот. Поэтому надо научиться разговаривать. Учиться. И вот для таких людей вот нужен этот духовный учитель, человек, которому, то есть я доверяю. Вот. И он мне просто растолмачивает то, что я, в общем-то, знаю. Именно поэтому я с ним соглашаюсь. Я, в общем-то, это уже знаю. Ну, просто мне надо так вот громко и членораздельно сказать. Потому что там что-то такое, я как-то не очень это даже верю. Вот. И когда я научусь, и потом говорю, слушай, а я же вроде... И потом выясняется, что духовный учитель мне ничего нового не сказал. Я это как-то знал. Ну просто я убедился. И говорится, что духовный учитель, в Бхагаватам говорится, духовный учитель, то есть сверхдуша, Господь сердце, тебе говорит, а духовный учитель подтверждает. Подтверждает. Вот. И вот тогда начинается настоящая религия, ненормальная религия, ненормальная, потому что нормальной религии не существует. Существует только нормальный атеизм. Если религия нормальная, это не является... То есть, если я на работе за станком здание строю, и все нормально, это хорошо. Но если пришел в религию, и там все нормально, это нехорошо. Потому что чего я туда пришел? Я пришел, и какие-то у меня есть ожидания, а их не будет. Я просто потратил время, понимаете? Если зашел в храм, то должно быть ненормально. Ненормально. А ненормальности? Ну какие-то. Не значит, я пришел, а там стену вот так вот колышется. Нет. В моей жизни что-то должно меняться. В моей жизни. Значит, мне кто-то должен сказать, разбудить вот это вот. А в принципе, все сводится к очень простому. Это дар, который есть у человека. Говорить. Говорить. Человека надо научить говорить языку. Сначала со всеми. Научить. Божественный язык дан человеку. Но мы его используем как собаки. Мы на нем гавкаем. Понимаете? Надо выучить язык, тот, который нам дан. И все. И тогда никакая не проблема. Мы понимаем, что Господь говорит. Но мы думаем, что-то как-то мягко. Это моя слабость. И мы так не действуем. Мы не воодушевлены этим. А там мистика. И таким образом мы уходим от мистики. А нормально жизнь не порешать.
Как же его выучить, это я не понимаю. Не умею я вообще. Как его выучить?
Как язык выучить?
Да, как?
Как все окружающие будут довольны? Первое. Есть крайности, значит... Я доволен или они довольны? Это крайности. Это неправильно. Я доволен, всех построил, я доволен, они недовольны, но я сильнее. То есть и наступила так, пауза. Нет, это неправильно, потому что они поднакопят силы вместе, как соберутся, вот, и меня когда-то свергнут. Вот. А вторая крайность, они все довольны, а я вот так распластался и потом отдыхаю от них, от всех. Я им всем угодил. Нет, надо договариваться. Что значит договариваться? А договариваться — это видеть промысел Божий. Потому что сами с собой мы не можем договориться. Какая-то ситуация, мне надо так, ему надо так. И надо увидеть нечто среднее, что и мне хорошо, и почему вот это сделать, что и мне хорошо, и ему хорошо будет. Надо увидеть. Просто согласиться, сказать, да, пускай так и будет, не пойдет. Я должен понять, что это для моей пользы тоже. Надо увидеть везде пользу, что все к лучшему.
Для всех.
И все удовлетворены. Это называет видеть деяние Господа. Видеть деяние Господа. Если человек не молился, ничего только о себе думал, разве он может увидеть это? Надо связь как-то поддерживать. И когда он раз и говорит, о, да слушай, да, он говорит, вот мне вот это, вот, он говорит, как раз хорошо, это вообще, это Господь сделал, это так надо. Он тебя выгнал с этого места, может быть, или я не знаю. Вот помните, я рассказывал историю, как один, мой коллега так по путевым работам, ему там обожгло лицо и руки, да, и он сильно разозлился. Но именно этот эпизод в его жизни поставил его на место, на его место, место бригадира, и он там нормально. А до этого им помыкали все, как хотели. Его просто разозлили, что ему там не заплатили денег, что его там, как говорят, кинули. И он решил выполнять свои обязанности от и до. А до этого он выполнял по привычке обязанности рабочего. Ну и воодушевлял таким образом людей. Я потом стал таким начальником, жестким. Но поскольку он знал от и до вот этот весь процесс, он был нормальным, чувствующим. То есть он понимал, рабочий его там, ну, не обманет. И он когда засучил рукава и что-то там делал, да. Вот таким образом Господь его поставил на место. И единственное, он поставил на место, но он все равно ходил и он осудил. Видите, словами можно воспользоваться. И у него не было счастья, потому что он вот языком, ну, сказать можно и мысленно слово. Вот у нас есть этот дар. У нас не образное мышление, а вот словами. Словами — это кодирование ситуации. Он осудил вот эту всю элиту, которая, ну, его там, да, заплатила и все такое, воспользовалась. И у него было не прощение, он не был счастлив на это, он приходил вот так вот, а потом он понял, что это не они, это Господь так вот это сделал. У него это так слетело, и тогда полное счастье. Полное счастье — это понять, что тебе же дураку это сделали, потому что ты сам не понимаешь. Не понимаешь. Вот и все. Иди ситуация. И вот я, когда ему это объяснил, я был в роли духовного учителя. А он, кстати, это знал. Он это знал, что все не так. Он говорит, и хорошо, и теперь я так бы вот так вот. Но чувствовал, что как-то это под давлением. Я говорю, это Господь тебе сделал. И тогда наступило прощение. Потому что когда мы видим, когда сделал Господь, мы понимаем, что это Господь. Когда мы видим, что это к лучшему все привело. И тогда мы говорим, как избавиться от осуждения? Вот только по-другому никак не избавишься. Действующий только Господь. Мы только желающие. И наши желания вот исполняются. И поэтому, смотрите, самое главное в любом действии, абсолютно в любом действии, это желание. Вопрос, для чего ты это делаешь? Это называется мотивация. Мотивация — это есть желание. Чтобы мне было лучше, или тому было лучше, для этого. И мы, кроме этой мотивации, вообще больше никаким ресурсом не располагаем. Остальное делает Господь. У нас больше ничего нет. Мы желающие. Господь действующий. И все зависит от того, что мы желаем. Смотрите, еще раз. Понимаете, да? Не как мы мускулами шевелим, не как мы бегаем, а вот мотивация. Если мы в порядке самообороны действуем и страха действуем, ничего хорошего, путного с этого не выйдет. Мотивация. Оно закладывает всю цепь событий. У нас больше ничего нет. Если мотивация чистая, а чистая мотивация нам подсказывается, как двоечнику шпаргалка на экзамене. Господь говорит, вот надо делать. Понимаете? Он даже нас это так, вот надо делать. Но мы не верим. Почему? Язык не выучили. Мы говорим, нет, это что-то... Мы не верим Господу. Все. И начинается мистика. Мистика, язык. Наш язык. Мы говорим на языке Бога, но мы его исковеркали. Мы его используем как собаки по привычке, да? По привычке. Мы приняли человеческую форму жизни, но еще собаки. Вот. Еще гавкаем. Вот и все. Хотя знаем, как на нем надо разговаривать. Знаем, да? Знаем. Знаете, где знаем? В рамках закона. Мы приходим в общество и со всеми так реверансы. Приходим домой, там дома закона нету. И учиться надо там дома. А там мы под законом. Там нам, в общем-то, наплевать на отношения, на всех. Мы по закону там все получаем. А вот по милости дома. Учиться надо разговаривать дома. Там полигон. Вот все понятно, да? Вот тогда перерыв.